Доброе утро. Все хорошо себя чувствует после йоги, после завтрака. Настроение приподнятое. Ну да, это результат йоги. Древние говорили, что вся жизнь человека должна быть йогой. При всех обстоятельствах он должен быть йогом. То есть, другими словами, жизнь должна возвышаться в человека. С каждым днем можем чувствовать развитие, очищение, прибавление знания, счастья. Вот настоящая жизнь такова. Так мы ее хотим видеть, такая она должна быть. Ну и, конечно же, если мы становимся на путь счастья, то будут препятствия, несомненно. Например, здоровье не всегда будет хорошим. Это зависит от судьбы, от каких-то еще более тонких законов, которые также нужно изучать. Собственно, все трудности помогают нам глубже только познавать себя. Поэтому трудности будут. Так устроена жизнь. Если человек живет, не испытывая трудностей, препятствий, его разум слабеет. Разум слабеет, он становится как бы атрофируется, то есть без применения разума. И вот в экстремальных обстоятельствах проверяется личность человека. В трудностях. Ну, это известно в военные годы или в каких-то других вещах. Видно, что вот люди именно проявляют себя полностью в трудной ситуации, как действует разум, как работает инстинкт самосохранения, насколько человек благостный, насколько он готов жертвовать ради других. Это проверяется в трудностях. Поэтому трудности будут, несомненно. И главная проблема, которая существует у нас в жизни, это ум. Беспокойство в уме. Вот с этим древние книги говорят, прежде всего уделить нужно центральное внимание уму, умонастроению. От него зависит все, все остальное. Как мы себя понимаем, от этой самооценки зависит вся наша жизнь. Если я завышу самооценку, я совершу серьезные ошибки. Или занижу то же самое, не использую то, что мне дано. И вот очень трудно найти золотую середину. Вот эта мудрость именно, она так формулируется. Золотая середина должна быть, чтобы мы не завышали свою самооценку, не занижали самооценку. Ну и у нас с вами одновременно, вот в обычной жизни, две вещи присутствуют. Одновременно она завышена, одновременно она занижена. Занижена потому, что мы можем не знать своих потенциалов подлинных. По этой причине. Просто потому, что я не знаю себя до конца. По этой причине. На что я способен, что у меня внутри, какой потенциал, резервы, не изучено даже современной наукой хорошо. Поэтому появляются такие науки, как вот благость или психология новая сейчас, чтобы углубить эти познания о человеке, о его возможностях. И с другой стороны, хотя я не знаю своих резервов, я мечтаю о каких-то высотах, которые я хочу достичь, очень высоких, неадекватные моему, как бы, моим способностям. Поэтому одновременно мы говорим, и завышенная самооценка, и заниженная может быть и так, и так. И суть в том заключается, чтобы развиваться со своего уровня. Не занижать, не завышать, а вот найти свой уровень, свои настоящие нынешние возможности и сделать последовательные шаги к цели. Для этого нужно знать просто цель. Мы уже должны знать, что такое человек, даже если мы еще не реализовали это. Мы должны уже знать цель жизни. Даже если мы не достигли ее, мы должны уже иметь этот ориентир. Вот это вот очень важный момент. Без осознания высшей цели жизни мы не можем двигаться, мы будем дезориентированы. Это естественно. Ну, например, если мне нужно поехать в Москву, ну, это же не трудно. Я возьму карту, у меня есть деньги какие-то. Представьте, мне все необходимое для этого, и я могу найти на карте Москву. И все же я не смогу никогда этого сделать, если я не найду сначала свое местоположение. Откуда я должен ехать в Москву? Вот это самое важное. То есть две вещи важны. Мое нынешнее положение, состояние ума, в качественном нужно это оценить. Не пространственно-временной пример здесь, а уже качественный. То есть мои настоящие возможности качества. Например, нет терпения, и вы не сможете продвигаться. Вы не сможете продвигаться. Если какая-то трудность, вы не сможете, вы отпрянете. Вы не пойдете туда. Вы не вытерпите этого. Если нет терпения, вы уже пойдете другим путем. В соответствии с этим качеством терпения человеку обозначается определенный путь. Что он принимает, что не принимает, что приятно, что неприятно. А вот эти полезные вещи, которые нужно выдержать, вытерпеть, он не примет, поскольку терпение не позволит ему. Не развито терпение. Как у детей. Как у детей. Если вы не будете прилагать усилия образовывать и воспитывать, они будут необразованы и невоспитаны, поскольку у них недостаточно еще качеств разума. Такие как терпение, или смирение, или добродетель, она еще не заложена, не проявлена, вернее, она заложена, но не проявлена, они еще жадные дети, они еще завистливые дети, они еще эгоистичные дети, и они чистые при этом, поскольку они невинные. Такова их природа, невежество. Поэтому забота, направление, цель смысла жизни вкладывается уже изначально. Ребенок ничего не знает, но должен знать. И беда современного времени, что эти знания не вкладываются с детства у нас, ни в школе, ни в институте. Мы в каком-то смысле остаемся детьми на всю жизнь. Как в этом смысле? Конечно, мы взрослые люди, и более того, мы достаточно разумные люди, чтобы оценить благость. Это же фестиваль благости. Итак, человек живет спокойно тогда, когда у него хорошая семья, отношения. То есть главная наука – это взаимоотношения. Чтобы умиротворить ум, чтобы достичь этого покоя внутри, потому что без мира счастья не достигается. Сначала мир, сначала гармония – это первый шаг. Не думайте, что мир – это уже какое-то счастливое состояние. Нет, вот есть пример петербургских, то есть по-старому говоря, ленинградских капитальных этих, то есть коммунальных квартир, где люди живут иногда по 7, по 8, по 11, по 15 комнат в одном коридоре замкнутом. Это вот дворы-колодцы так устроены. И там, может быть, два туалета на такую большую коммунальную квартиру и одна или две кухни, и все. И очень сложно. Вы должны все делать по расписанию, особенно утром. Там буквально по минутам на туалете обязательно будет расписание. На кухне тоже расписание. Кто когда выходит в туалет, кто когда выходит из туалета. Если на полминуты задержались в туалете, будут стучать, там очень сложно. Ну, то есть много людей, одновременно нужно всем на работу. Представьте, они там очень сильно ругаются. На кухне ругаются, вот эти общие поля взаимодействия. Туалет, ванна, кухня – это предмет битвы, поле битвы. И они только мечтают о том, когда же, наконец, этот дом пойдет под снос, и я получу отдельную свою квартиру. Где-нибудь там в пригороде, неважно, в каких-то там вот современных районах. Это план расселения этих коммунальных квартир, он существует, потому что люди сильно страдают. Там, до самоубийств, до отравлений, до покушений. Я лично был свидетелем нескольких таких самоубийств, когда женщина выбросилась с коммунальной квартиры с 5-го этажа, но это огромная высота этих старых домов. Ударилась о крышу автомобиля и разбила автомобиль с телом и сама погибла. Это я, собственно, был свидетелем. И второй момент, другая женщина бросилась в фонтанку весной с моста, надеясь пробить телом лед весенний и уйти под воду, погибнуть. Но она не смогла разбить лед до конца, лишь провалила его и лежала израненная сильно, переломанными костями, стонала, и там доставали ее потом оттуда, очень сложно было. И когда ее спросили, что ж ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Говорит, я, больше не могу жить в коммунальной квартире. Поэтому я говорю, что это проблема. Это была программа номер один в Петербурге, то есть она стала номер один, чтобы расселить эти коммунальные квартиры, это яблоко раздора. И человек лет 15-20 живет в таких условиях, они ругаются через стенку, они ругаются в уме, они постоянно думают друг о друге на кухне, в туалете, где бы ни были. И, наконец, получают отдельную квартиру. Ну вот только представьте, какая радость, какое счастье. Проблема продолжается. В коммунальной квартире, в своей квартире не с кем ругаться, они не знают, что делать. Они привыкли, они жили так всю жизнь. Они не могут понять, почему так тихо, я вот пойду в туалет, все нормально. Ну, это как человек, если он в тюрьме прожил лет 15-20, он не может в туалет по-маленькому сходить без команды. Ему должен кто-то приказать, иди в туалет. Сейчас ты можешь сходить помочиться. Что без команды невозможно. Рефлекс, все выработано годами. Поэтому мы говорим, без мира счастье невозможно. То, что мы пытаемся достичь, мир какой-то, это только начало. И то для многих людей это просто недостижимо, как жить в мире. Сколько разводов? По миру средняя статистика от 50 до 70% развода. Сейчас цифра растет. Почему? Люди плохо общаются. Не знают, как общаться, как создать семью. Но наша тема сегодня «Я и моя большая семья». Мы поговорим о разных как бы укладах семейной жизни. Что такое вообще семейная жизнь? Сколько существует укладов? традиционных и других. И также мы поговорим об Ачьютагатре. Это очень древнее понятие. Санскрит сейчас я произнес. Ачьютагатра означает «семья Бога». Это мечта. Ачьют означает «нет недостатков». Гатра – семья. Это семья Бога, значит. То есть в этой семье нет никаких проблем во взаимоотношениях. Только любовь и доверие. Основной принцип, распространенный повсюду. Вы скажете, идиллия? Нисколько. Нисколько. Мы с вами здесь можем создать Ачьютагатру за 2 недели. Никакая не идиллия. Если мы сможем регулируемо питаться, регулируемо наслаждаться, регулируемо общаться, сначала принять регуляции, а потом это станет нашей уже природой, выработанной. Как у этого человека в тюрьме есть выработанные плохие привычки, а можно выработать прекрасные привычки, станет нашей природой. Это вполне возможно с каждым человеком. Более того, мы для этого предназначены. Жить в атмосфере любви именно и доверия. Вот тут мы и раскрываемся. Вот почему в каждом из нас дремлет потенциал нераскрытый. Атмосферы нет достаточно для меня подходящей. Если вы попадаете в ту атмосферу, где вас безусловно любят, никогда не критикуют и доверяют, вы начнете сами удивляться, на что вы способны. У вас пробуждаются какие-то творческие энергии, разум, способности открываются, все есть. Сколько я наблюдаю людей, заблокированных разумом. Я расскажу вкратце об этом. Здесь несколько типов людей, и, конечно же, есть разные семьи. Вы поймете, почему. Кто-то впервые на нашем семинаре, поднимет руки, пожалуйста. О-о-о. Я-то думал. Хорошо, я буду говорить просто. Но я думаю, что вы все подготовлены, раз вы уже здесь. Вы, наверное, много слушали, много читали уже. В интернете много информации интересной. Есть разные типы людей. Это будет, опять же, ведическая трактовка. Древние знания мы изучаем. Я лично занимаюсь этим лет уже 30. 28, по-моему, с половиной. Или 29 уже. Надо посчитать. Но долго. В общем, моя жизнь вся в этом. Я действую как ученый, у нас даже есть институт, сейчас создается уже в России, всероссийский, который будет эту науку излагать. Это знание научное, вот это древнее ведическое знание, которое передает знание образами и философскими доктринами, которые очень сложно сейчас разобрать, поскольку наш разум не в благости, мы в другом сейчас режиме живем, в режиме страсти и невежества, то нужно изучать особенным образом эту науку, чтобы она из нетрадиционной стала традиционной и применимой на практике. И вся ведическая наука, она абсолютно применима на практике. Вот в чем ее как бы могущество. Не всегда объяснимо, но она работает. И там описывается, что есть различные типы людей, и ниже этого есть уже как бы формы жизни нецивилизованного человека. Как бы нецивилизованного человека. Первый на санскрите называется Тарукая. Тару означает растение. Человек растение, так обозначается. Это заблокированный разум. То есть человеку очень трудно выразить себя эмоционально, сложно ему сказать что-то, связать слова какие-то, не говоря уже о том, чтобы написать какое-то произведение или стих изложить. Заблокированный разум. Внутри он сильно страдает из-за этого. Скованный, индивидуалистичный, завистливый становится по этой причине, что не может взаимодействовать, хотя ему кажется, что он чувствует, что все знает, но выразить не знает как. Нет способа у него. Блок в разуме. Эти люди склонны все до единого принимать интоксикации. Регулярно, методично принимать интоксикации, потому что это помогает им раскрыть себя как бы. Ну, им кажется так, потому что когда они раскрываются под интоксикацией, это тоже выглядит не очень как бы хорошо и культурно, иногда дико даже, иногда ужасно, они дерутся по пьянке там, или влюбляются по пьянке, вот это все такие вот низкие вещи очень. Это та рукая культура. А причина в том, что разум заблокирован, они не могут наслаждаться жизнью просто. Им плохо от самих себя. И чтобы избавиться от этого, они пьют стакан водки. Уху, хорошо, легче как-то стало, понимаете. Но на самом деле жизнь легче становится. Я не могу без этого. Я страдаю просто. Второй – это матсья. Второй тип. Матсья. Матсья значит рыба. матья. Санскрит очень созвучен с природой. Тару – дерево. Чувствуете звук? Тару. Тару. Матья. Руки держали? Матья. Вот, вот звук такой, матья. Такая скользкая, такая живая, такая матья. Матья какая? Это выше. Выше растения. Хотя некоторые растения выше рыбы. Сейчас поймете, почему по уровню сознания. Но рыба все же, она подвижна. Растение неподвижно. И вот рыба устроена так, что у нее есть вот два глаза такие здесь. Вот такие. И большой такой рот. Вот такой. Правильно, да? Тут нос. Ну, тут плавники там. Так, 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 так. Вот, примерно так. Вот, это ее устройство. То есть она плывет, два глаза смотрит вперед, и посередине рот у нее. И смотришь, что ко мне в рот сейчас придет. Вот так она живет, смотрит. И когда что-то в рот ей приходит, она открывает рот и заглатывает. Но если что-то мимо проплывает, она обижается. Но везет же дуракам, правда? Вот такое сознание, это мать всякая. Она рада всегда, когда есть что-то приходит к ней, и она ждет, что всегда будет каждый день к ней что-то приходить, везение какое-то, и когда ей что-то не везет, она сильно расстраивается. Вот это ее сознание. Больше она ни о чем не думает. Лишь бы что-то. Если даже что-то ненужное, она все равно возьмет это и спрячет куда-нибудь. Просто закроет. На всякий случай. Может пригодится, правда же? Это рыба. Я не буду картинками здесь слишком смущать вас. Следующий тип сознания человека – это пашу. Пашука. Это более активная форма жизни. Пашу означает животное. То есть человек – животное. Очень активен в присутствии объектов чувств. Если он видит, что есть возможность деньги заработать или есть возможность с кем-то наслаждаться сексом, проявляет сильную активность. Причем агрессивную активность. Если в советские времена это так вот мы чувствовали, когда, потому что было трудно очень что-то купить в магазине, ценное. Стандартного было много, а вот таких вот вещей хороших, дорогих, редко. И иногда их выбрасывали, так люди говорили. Выбросили там, скажем, что-то такое. Шубу какую-то выбросили. Или обувь, сапоги выбросили. Где-то в каком-то месте выброс такой был, сапог, допустим. И обычно их не было, но выбросы были. То там, то тут, и люди вот звонили, узнавали, там по блату называлось, по каким-то связям, где могут выбросить. Или на склад проникали как-то там, чтобы оттуда взять еще что-то. Это называется пашукая. В толпе они иногда давили друг друга, вот-вот, потому что боролись, это пашукая сознание. Люди борются за объекты чувств. Становятся сразу агрессивными. Вот сначала они вроде друзья, но как только появляется объект чувств, они уже начинают враждовать, соперничать. Это пашукая. Четвертый. Прета. Претакая. Ну, если вот эти три категории, тару, матсе и пашу, мы можем наблюдать, вот прета мы не можем наблюдать. Это тонкое тело. Прета означает дух, привидение. То есть человек, подобный привидению. Что это такое? Он может принять любой облик перед вами, какой захотите. Он может принять любую культуру для вас, какую пожелаете. Но он вас обязательно обманет. Одна цель – обмануть вас. Он может одеться, как необходимо, получить образование, которое необходимо. Он может все атрибуты цивилизованного человека иметь, но он всегда будет обманывать этот человек. И образование его, и вся одежда, и культура, и все его атрибуты только для личной выгоды, больше ни для чего. Никак. У него нет вообще понимания, чтобы какое-то сделать благо, скажем, всему обществу. Это, у него нет таких представлений о жизни вообще, в принципе. Это человек-привидение. И при этом интересно, что он всегда не удовлетворен. Хотя он обманывает и что-то там скрывает, и что-то там приобретает таким путем. Он всегда как-то скованный, подозрительный. И постоянно вздыхает наедине. Вздыхает, переживает наедине, потому что жизнь тяжела внутри у него очень сильно. Нет счастья. Это претакая. Такой, может быть, цивилизованный негодяй. Так можно перевести это вот на человеческий язык. И пятая категория. Это редкий случай, но бывает. Это ракшас. Ракшас. Ракшас означает демон. Или буквально переводится людоед. Вы скажете, ну вы вообще, до чего докатили уже? Людоед. Но у нас нет людоедов. Нет, простите, простите. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Ракшас означает, он ест либо плоть, либо энергию людей поглощает в форме эксплуатации. Так устраивает жизнь, чтобы эксплуатировать. Его цель – запугать людей. И так он держит власть и приказывает. И они выполняют его волю, все его желания. Он не терпит никаких возражений, никаких других точек зрения. Он очень силен и страшный человек этот. Это называется ракшас. То есть подавляет, держит в страхе людей и добивается цели таким образом, какой угодно на самом деле. Вот эти пять категорий, они не являются цивилизованными. И у них тоже есть свои браки и своя семья в соответствии с этой природой. Это никак не может называться от чьего-то годра, как вы понимаете, все вместе. Все вместе — это просто ад, когда все типы живут в одном обществе. Это называется ад на санскрите. Или полная зависимость. Полная. То есть свободы мы не чувствуем никакой. И человек, он живет, окруженный вот какими-то людьми, цивилизованными или нет цивилизованными. Что касается цивилизованных людей, то есть четыре категории. Первое, мы пойдем снизу вверх, как бы по возрастающей пойдем подниматься. Это карми. Карми означает труженики, от слова карма. Труженики. Они могут тяжело трудиться. Не знают, что надо работать, чтобы что-то мы процветали, что-то имели. Нужно организованно трудиться. Это карми. Это первый класс цивилизованных людей, которые могут сообща что-то вместе уже делать. Есть великие карми, которые могут создавать целые формации, то есть заботиться обо всем обществе, мировом или государственных каких-то проблемах. Это карми сознания. Тут уже есть организация, понимаете? Здесь нет никакой человеческой организации, здесь начинается. Вторая категория выше – гьяни. Гьяни означает мыслители. Они вообще не работают. Такие люди, как Сократ или Диоген, они не работают, они мыслители. Потому что если он будет работать, как карми, он не сможет мыслить в целом. Работа его сосредоточена на чем-то одном и таким образом поглотит его разум. Поэтому они обычно, гьяни, отстранены от деятельности. Они просто размышляют. Уединение, может быть, это как монашество некоторые принимают для того, чтобы размышлять о жизни. Или уединяются где-то, как диригентов в бочке, говорят, он какой-то жил. То есть уединение. Их называли на санскрите муни, а в эквивалент латинский моно, монах от этого слова. То есть уединенный, одиночка. Хотя они могут даже иметь семью, но в семье они не заинтересованы в каких-то вот этих отношениях слишком глубоких. Потому что у них все сознание вот в философии, в размышлениях. При этом гьяни уже не боятся смерти. Так как карми. Потому что карми, когда накапливают плоды труда, им очень страшно умирать, терять все это. То гьяни, он уже на другом уровне находится. Затем на третьем уровне находятся йоги. Это мы с вами. Мы уже утром занимались йогой. Видите, мы уже достигли какого уровня. Йоги, они непостижимы с точки зрения кармы и гьяны вообще. Что это за люди? То есть карми не понимают гьяни. Даже гьяни им трудно понять йогу. Потому что йоги останавливают ум вообще. Их цель – ум остановить. Если гьяни, наоборот, должен развивать свой ум, эти способности, то йог прекращает остановку ума. Тхарана, тхьяна, все. Только об одном думает. В Явасаятмика Будхир, только об одном думаешь и достигаешь цели. Ничего другого не нужно, это йога. То есть йога учит отстраниться от всего, от всех этих мыслей, от этих событий, от прошлых и будущих планов, от всего на свете. И в Брахман, то есть в единообразный такой дух мирового масштаба, вот такая энергия существует, объединяющая все вокруг, они постигают истину при помощи йоги. Единство. Это может быть также восьмиступенчатый процесс, есть другие формы йоги, их много может быть, четыре генеральные. Ну. И четвертый уровень, наивысший здесь, будет бхакти. Бхакти означает любовь, но божественная любовь. Вот есть люди, которые обрели божественную любовь, они считают, находятся на вершине цивилизации, и благодаря вот этой энергии мир и существует. Хотя их, может быть, немного, этих людей, но они очень влиятельны. Например, пророки мирового уровня находятся на этом уровне. Их единицы всего. Но именно они влияют на ход развития истории. Это бхакти называется. Любви все возрасты покорны. Любовь проникает в сердце каждого живого существа, даже осознанно или неосознанно. Это наша природа любить. Поэтому можем, мы не знаем, как объяснить любовь, но мы можем ее чувствовать. Она не объясняется как-то еще, потому что говорится, что тот, кто не испытывал любви, не объясните. Тот испытал, объяснять не нужно. Единственный фактор – это просто его пережить. И мы, человеческие существа, мы, естественно, склонны к этой теме. Любовь нас очень даже интересует. Собственно, это центр нашей жизни. Главное, зачем мы живем. Если у кого-то еще нет большой любви в жизни, не встретилось, то он надеется, что это произойдет. Даже если человек женат или замужем, правда же, он все равно надеется, что он сможет еще полюбить кого-то. Вот это вот такая вот вещь странная. Потому что потребность любить, она неисчерпаема. Вот посмотрите, вы уже все кого-то любите. По лицам видно, вы такие люди. Вы любящие здесь. То есть разумные. Но вы не удовлетворены до конца. Вы хотите большего. И вы прекрасно понимаете, что если я еще в кого-то влюблюсь, то как же моя семья? Есть самоконтроль, правда же? Но я бы не прочь влюбиться, но опасно. Есть такая песня. «Слишком большая любовь погубит тебя». Осторожно с этим. «Слишком большая любовь, как Анна Каренина, под поезд и все, и конец». Поэтому как же здесь быть с этой потребностью? Это бхакти. То есть ее, эта любовь божественная должна быть, не разрушающая ничего. У ракшасов любовь тоже есть, но она разрушающая. Например, я люблю какого-то человека. Поэтому другого человека я могу убить. Потому что я люблю этого человека, понимаете? Я люблю свою семью. Поэтому я могу обманывать все другие семьи. Ради моей любимой семьи я могу обманывать кого угодно. Это любовь ракшаса. И ради любви к своей родине я могу уничтожить другую страну даже. Или нацию. Вот это сознание ракшаса. То есть любовь относительная, опасная. Просто кого-то любить – это опасно. Потому что кого-то будете ненавидеть. Вот такая вот схема получается. И вот человек живет в окружении. Представьте, что человек живет в рамках Тарукая. Вот это дерево. Вот все, что у него есть. Может быть, на локоть вправо, на локоть влево возможности, на локоть вверх. Вот так. Вот в таком коконе он находится, его сознание. Это называется карма. Плохая карма. Если мы улучшаем карму, расширяются возможности. Мать всякая, больше возможностей. Я уже передвигаюсь, что-то наблюдаю. Опыта больше уже получаю в жизни. Знаний больше получаю в жизни. Еще карма улучшается, пашукая. Я уже, видите, могу применять какую-то свою энергию, чтобы добиться цели. Может быть, не на высшем уровне, но уже могу использовать разум плюс энергия. Если карма еще больше улучшается, претакая, смотрите, я могу уже очень тонко действовать, как хороший политик, как хороший хитрец. Могу что-то скрывать, то есть манипулировать чем-то могу. То есть разум еще больше развивается. И если карма еще больше расширяется, мне дается возможность быть титаном в этой области. В области достижения целей, титан. То есть любые цели используют какие угодно. Очень сильно личность и демоничная личность. Но это все уровень плохой кармы. Это все называется плохая карма. Почему? Потому что здесь человек никогда не почувствует, не осознает любовь. Только к самому себе испытает это чувство. Она расширяется, эта любовь к себе. Как? А я просто владею собственностью какой-то. И чем больше собственности, тем больше вот эта любовь к себе увеличивается. Я и мое. Две концепции. Есть я, а потом я думаю, что мое. Кто я? Если я думаю, что ракшас, все мое вокруг, что я вижу. И все мне подчиняются. Из концепции, из понимания себя вырастает концепция «мое». Поэтому, если вы хотите понять себя сейчас, посмотрите, что вы считаете своим в этом мире. И вы сможете понять себя по этой схеме. Кто вы? Так, найти свою точку, скажем. Какой категории мы сейчас принадлежим с вами? Что мое, что не мое? Например, Гитлер провозгласил себя фюрером, вождем всего мира. Это какое сознание? Ракшас. И он заявил, весь мир мой. Все. Есть Рейх, я управляю Рейхом, я говорю, вы должны делать. Его лекции были истерические, без класса йоги по утрам, без чистой, с любовью приготовленной пищи. Просто докатывал истерики каким-то образом. Ситхи, титан это называется, ракшас. Он влиятелен. Это только один из примеров истории. Очень много-много примеров. Не таких ярких, может быть, известных, как Адольф или кто-то другой. Но их крайне много сейчас в век Кали, в нынешний век. Много людей с этим сознанием. Все эти вот прослойки бандитов и других людей, это вот приближается к ракшасу. Вот. Эти люди более или менее мирные. Эта категория. Они не такие возвышенные, но не мирные. Та рука, он просто стоит на месте, он напился и снова на работу пойдет. Все. Протрезвело, как там, опохмелился и все равно пойдет работать молча, страдая. Мацика, он просто ждет счастья, критикует всех на свете и ждет счастья. Он не способен вообще ни в политике, ни в экономике ничего сделать. Он управляемый человек полностью. Пашукая, ну он немножко агрессивный, бодается, но палкой можно загнать на место тоже. Ничего страшного. Там революцию можно подавить, бунты, и мы с ними справимся, с этими людьми. У них они не такие развитые. Но вот претакая, это очень интересная категория. Они живут в любой формации, в любой религиозной системе. Им не важно это абсолютно. Любую форму принимают. Их цель только одна. Обманывать. В любой системе находят ходы обмана какие-то. И иногда появляются вот такие. То есть, если все люди, представьте, все люди составляют вот эту категорию, то, как говорят историки, что историки говорят? Что исторические обстоятельства таковы, что личность должна прийти. И какая же личность придет? Ракшас придет, чтобы управлять обществом. Если все люди таковы, в таком-то образовании находятся, обязательно возглавит ракшас. Потому что его все боятся. Они управляемы страхом, не любовью. Это категория людей. Вот такая семья образовывается, видите, как тюрьма скорее, вот такая заблокированная, в таком лабиринте находится душа, сознание человека. Мы же говорим о большой семье, о сотрудничестве. Для этого нужно перейти на как бы цивилизованный образ жизни. Вот начиная вот эти четыре категории нужно рассматривать. Итак, карма. Я объясню, поскольку много здесь новых людей, вкратце, что такое карма. Есть много видов деятельности кармы и ее последствий. Карма – это деятельность и также закон деятельности. Ну, посмотрите, любая деятельность имеет какие-то последствия. Неважно какая. Вот, видите, у меня в руках фломастер. Вот я его держу. Это моя деятельность, моя собственная карма. Это я сейчас собственно делаю. А теперь я отпущу, разожму пальцы. Это будет действие, карма. Какой будет результат? Видите, вы знаете, вы видите будущее. Если знаете закон тяготения. Если знаете закон тяготения, вы знаете, предвидите, если сейчас он упадет вниз, правда же? Не вверх, не куда-то, еще вот сюда. И так далее. Это физический уровень. На ментальном уровне, эмоциональном уровне те же самые законы работают. Например, я сейчас говорю, тоже карма, речь. Мысль тоже какая-то, деятельность, карма. И всегда будут какие-то последствия. Если я скажу глупость, немедленно будет реакция соответствующая. Не так ли от вас? Действие, противодействие. Если скажу что-то более лучшее, будет соответствующая реакция. И таким образом есть акция, реакция, акция, как в химии. Сливаете акция, реакция внутри. Любое действие, абсолютно любое. И таким образом выстраивается причинно-следственная связь нашей деятельности. Не случайно. Случайности не бывает. Случайности все относительно, знает любой философ. Например, я еду на машине, и случайно совершенно из-за поворота выехала машина, я ударился в нее. Ну, случайно. Случайно, потому что не видел. Если бы я видел, это было бы уже не случайно, видите. Просто было вне поля моего восприятия. Называют это случайно. Он не случайно ехал по этой дороге, у него тоже была своя цель. Я не случайно ехал по этой дороге, тоже была своя цель. Но поскольку мы не видим целой картины, называем случайно, не запланировано, то есть мной. Поэтому случайно. Но случайности не бывает, как говорит Булгаков. Заседание не состоится, потому что Аннушка уже купила подсолнечное масло и даже разлила его. Несчастный Берлиоз, он не знал, что думать, помните? Ну какая Аннушка? Почему тут Аннушка? Масло подсунуть. Сумасшедший человек какой-то. Нет, нет. Причинно-следственная связь. Если вы увидите, вы можете предсказывать события какие-то. Ну, это не так видеть нужно, как я сейчас объясняю. Это нужно видеть внутренним зрением. Этим зрением невозможно это увидеть. Развиваются другие способности, чтобы видеть будущее. Причинно-следственная цепь связей. Например, просто изучив характер каждого из вас, можно предсказать, что с вами будет через час. Через несколько дней, через несколько лет. Но не этим механизмом, а вот здесь это можно увидеть. Здесь думать не нужно. Думанием невозможно. Что-то пропустите, что-то не учтете. Это очень сложно обдумать, проанализировать умом. Это должно открыться. То есть такие законы существуют, но, как правило, они закрыты от человека, потому что они мешают нам идти собственным путем. Например, одному человеку было предсказано астрологом, что твои фотографии будут расклеены по всей стране. Он очень обрадовался, какая слава. Знаете, что это означало? Его будет уголовный розыск. Его будут искать по всей стране. Это вот так случилось в его судьбе. То есть нужно еще понимать эти события. Причинно-следственная связь. И есть три основные деятельности. Карма. Карма означает работа благочестивая, хорошая работа. Например, вы продаете хлеб, пшеницу выращиваете, это хорошая карма. Когда зерно вы продаете или жертвуете зерно кому-то, это очень хорошая карма. Особенно, если вы сами спечете, сами вырастите, весь процесс самостоятельно сделаете, и затем кому-то предложите достойной личности, это очень хорошая карма. Жертвовать зерно или продавать хлеб тоже хорошо выращивать. И результаты этой кармы хорошие. Например, это может выразиться в чем? В чистом разуме, ясном, спокойном. Умиротворение ума, мир. Потом красивая внешность, красота. Способность учиться. Незлобливость. Хорошее здоровье. Не только хлеб, я имею в виду, тут много поступков есть к этой категории. То есть главное, карма означает, что мы ради блага других что-то делаем. Это как благотворительность, так сказать. Даже наша профессия должна быть в таком настроении выполняться. И в нашей семье тоже должна совершаться благотворительность. Это хорошая карма, все хорошо. Добро распространяем, нормально все. Добро, сострадание, любовь, уважение, внимание, вот вся эта деятельность, хорошо. Есть ви-карма. Викарма означает противоположная, значит, греховная деятельность. В центре мои собственные желания, никто меня больше не интересует. После меня хоть потоп, какая мне разница, хоть трава не растет, меня же не будет уже потом. Это ограниченные знания, ограниченный интеллект, это ложное эго, эгоизм завышенный. И человек поэтому идет на любые вещи, чтобы добиться своего преступления, обман, хитрость, это викарма называется. Ради, собственно, себя самого. И в результате помутненный разум, беспокойство в уме, внешность непривлекательна, даже если он красив, внешность отталкивать начинает. Трудно учиться, принимать наставления. Он злится, когда его обучают чему-то, идут наставления человек этот. Здоровье слабеет, его иммунная система и все остальное. И, то есть противоположный результат. Или еще говорит Писание, что карма – это путь в рай, викарма – это путь в ад. Еще райские планеты, есть низшие планеты, есть вот можно туда еще загреметь, видите. Благодаря вот такой деятельности можно уйти очень далеко. А можно прямо на нашей Земле, планете построить и рай, и ад. Знаете, да, есть и то, и другое. Это карма, викарма на наших глазах разворачивается. Викарма также убийство, насилие. И есть а-карма. Ну, тут обратите внимание. Чтобы построить семью, вот нужно вот этот момент, вот эта категория деятельности. А-карма означает деятельность, не предназначена ни для какого материального результата. Никакого желания получить плод нет. Только для развития собственных качеств, очищения. Это а-карма называется. Очищающая деятельность. В ведах, в древних книгах называется это жертвоприношение. То есть вы жертвуете либо собственностью, либо знанием, либо энергией, помогаете. Служите как бы Богу, полному целому. Это А-карма. Либо думаете в абсолютной истине, это тоже А-карма. Говорите в абсолютной истине А-карма. О Боге. Где двое, трое во имя этого, я с ними. То есть трансцендентная атмосфера спускается. То есть дух утверждается в обществе. Духовное сознание. Это А-карма. И в этом сознании противоречия все устраняются. Между кармой и викармой противоречия. Я сейчас приведу пример. Доступный нашему опыту истории. Например, все проблемы, говорится в ведах, созданы искусственно. Изначально мир был духовный. Сугубо материальными сделал его человек. Давайте рассмотрим это утверждение. Например, у нас есть формации в обществе, которые друг другу сильно противоречат. Например, коммунизм и капитализм сильно противоречат друг другу. До войн чудовищных. Они непримиримые враги. Это еще национализм, шовинизм, фашизм, еще вот такие измы я сейчас перечислил. Это проблема, не так ли? Но эта проблема создана искусственно. Ее нет. Обратите внимание. Давайте рассмотрим самую крайнюю проблему. Фашизм. Что это такое? Определение фашизма. Что это такое? Это гипертрофированный нацизм. Это прежде всего нацизм. Который утверждает какую-то расу превыше всего. И остальные он должен эксплуатировать. Либо уничтожать, либо подавлять. Все. Это фашизм или национализм. Соедините это понятие с благостью, пожалуйста, сейчас. Что получается на выходе? Ну, не бойтесь, не бойтесь. Не будьте закрепощены. Если вы связываете фашизм с благостью, это означает, что высшая раса должна заботиться обо всех других, служить миру. Видите, как переворачивается все мгновенно. Та же концепция. Но в другом качестве. Вот она создана искусственно. Когда люди утрачивают благость, это проблема. Когда благость есть, это не проблема. Или капитализм. Что такое капитализм? Вкратце. Это жадность. А что это еще? Это организованная, хорошо, жадность. Вот и все. Ну, соедините это, пожалуйста, с благостью. Богат, благотворительность, верно. Благо, будьте богаты, пожалуйста, для благотворительности. Очень хорошо, видите. Коммунизм, что это такое? Зависть, верно. Соедините с благостью. Вот что это такое? Это значит служение всем. Ну и где проблемы? Все концепции, они естественные. Проблема создана искусственно. Когда человек утрачивает благость, все становится проблемой. Личное мнение каждого становится проблемой, видите? Каждая семья проблема, в каждой семье проблемы. То есть количество добродетелей меняется в обществе, от этого зависят отношения. И в одном случае мы можем мирно существовать и продуктивно работать с теми же концепциями, в другом случае эти концепции становятся причиной нашей вражды, несчастья. Таким образом, говорят ведические книги, что все классы людей, они связаны друг с другом во единое целое. То есть одна картина мира существует. Но если мы думаем, что я вот то-то, то-то, то-то или то-то, это индивидуализм, это проблема. Это другая гуна природы. Сейчас я о гунах кое-что скажу. Итак, а карма – это служение всем. А, включая это тоже. Служение всем. Потому что служением побеждаете ракшасов и любовью. Служением побеждаете пред. Служением побеждаете все самые низшие категории людей. Они становятся неопасными. Дерево опасно? Оно не опасно, потому что неподвижно. Но один мудрец сказал, что если дереву дать руки и ноги, оно будет очень опасно. Ее сознание очень опасное, очень эгоистичное существо. Но оно сковано вот этой формой жизни. Да. И они безопасны. То есть, таким образом, у каждого живого существа есть свое место, но власть этим категориям людей никогда не дают полномочия. Полномочия находятся все вот здесь. У людей, которые не заинтересованы ни во власти, ни в деньгах, ни в славе, ни в чем другом. Только любовь. Бескорыстная, чистая любовь к Богу. Все. Это есть управляющий класс. И мы видим, что в истории так и происходит. Наши формации меняются постоянно, а эти пророки так и остаются. Видите, их ценности не увядают никогда. Интересный момент. Если почитаете Евангелие, Библию, например, Иисус, он там широко проповедует, описывается, за ним тысячи людей ходят, 5, 7 тысяч, 15, 10 тысяч. Что он делает? Как он? Микрофона уже не было тогда. На лодку садится, отплывает от берега на озере. И по воде звук хорошо идет, все тысячи людей могут слышать его. Так он говорит. И пришли послушать первосвященники, фарисеи. Что же это за новый тут пророк объявился и о чем он говорит? Они слушают его лекцию, его проповедь и обсуждают между собой. Так он же ничего нового не говорит. Это все написано в наших писаниях, мы тоже это говорим. Но почему, когда мы говорим, никто не приходит к нам? А за ним люди ходят по пятам. Они ему дорогу пальмовыми листьями вымащивают, чтобы проехать, пройти. Почему так? Ведь он ничего же нового не говорит. Удивительно. От него исходит что-то удивительное. И уже на протяжении 2000 лет что-то удивительное исходит от этой личности. Мы с вами пережили интересный момент, что общество его атеистов полностью отвергли как личность. Как тот же самый Берлиоса говорит бездомному, помните? Его вообще не существовало никогда. О чем ты говоришь? Ты тут написал так, как будто он был на самом деле. Да его вообще не было. Эта наука подтвердила. Нет ни одного, оказывается, летописца, который бы описывал его приход тогда. Исторических фактов нет таких. То ли остались только его слова. Это что-то выдуманное. И тем не менее, это всегда лично как бы возрождается и возрождается и возрождается. Ни вы ничего с этим не можете поделать. Почему? Факты. Люди все равно придут туда. Так же, как пчела, все равно она найдет цветок. Что бы вы ни делали, он все равно найдет цветок. А муха все равно найдет грязь. Какие вы перед ней бы сладости не расставляли, но пойдет грязь искать. Есть видение мухи и видение пчелы. Наша природа, мы ищем любовь. Где мы же найдем ее? Только от того, кто обладает этой любовью. Больше нигде никак. Поэтому, чтобы построить семью, нужна любовь, например. Это первое понимание любви между мужчиной и женщиной. Это прообраз большой любви. Это маленькая индивидуальная любовь. Означает преданность друг другу. Желание совершить жертву друг для друга. Это проверяется в браке. Когда брак освящается, их спрашивают, ты обещаешь заботиться всю жизнь? А ты обещаешь всю жизнь? Да, они говорят, мы обещаем всю жизнь это делать. То есть я готов к жертве. Почему спрашивают, скажите, а зачем такие вопросы глупые задавать? Они же любят друг друга. А потому что жизнь трудна будет, и в трудностях это может измениться. Люди просто ссорятся и разводятся. Потому что ссорятся. В мире жить не умеют. Как это получается? Мы это должны рассмотреть. Теперь, поскольку мы говорили сейчас об общих вещах, а сейчас переходим сейчас к более конкретным вещам. Ну, таким, как мужчина и женщина будем обсуждать. Семья, как она складывается у них и почему. И как же эти отношения на самом деле возвысить? Возможно ли это? А возможно ли спасти какую-то семью, если сейчас на грани распада уже находится? А можно ли найти свою вторую половину, которая где-то, конечно же, есть, мы чувствуем, но вот никак не можем найти точную половину свою вторую? Знаете, как люди ищут свою половину? Надо показать. Вот я одна половина, а вот у меня вторая половина, я ее ищу. Сейчас покажу. Ну-ка, сейчас подходит или не подходит эта половина? О, то, что я искал. О, как хорошо, смотрите, вот моя вторая половина. Вот это брак, я понимаю. Уф. Супер. Чувствуете, какая прекрасная половина? Ну, если еще подлокотники там, ну, продумать все это. Найти нужно свою половину хорошую. Если вы так ищете свою половину, вы ничего не найдете. Ничего ценного в жизни не найдете. Если для себя. Это все вырабатывается через очищение. Какие-то будут трудные моменты обязательно. Мужчина и женщина – это две страшные энергии. Страшные, потому что они не понимают друг друга и противоречат друг другу. У них разные природы. Мы будем это описывать. В нашем семинаре мы будем рассказывать, что такое мужчина, что такое женщина, и как семья вообще создается. Ужасно, потому что это выглядит привлекательно, как огонь, блестящий во тьме. И бабочка летит туда и сгорает. Сколько сгоревших, разбитых жизней. А вы знаете, что говорят веды? У женщины создать счастливую семью только один шанс в жизни. Видите, какой риск. А чему сейчас учат детей в школах? Совокупляйся уже сразу, как только вот повзрослеешь, можно сразу совокупляться. И мальчики, и девочки. Нормально. Потому что пользуйтесь противозачаточными средствами, предохраняйтесь. Эта культура пришла с Запада, ворвалась в Россию. Мы хотим это остановить. Хотя бы кого-то спасти нужно. Мы идем к вами к ювенальной юстиции. Не к любви, не к хорошей семье, а к ювенальной юстиции. Потому что мы не способны создать хорошую семью. Вынуждены принять вот такие законы. Где семья уже не является высшим авторитетом для своих детей. Вы не можете даже дать ему наставление или наказать его. Вы будете наказаны ювенальной юстицией. Вот куда мы идем. Если мы не создадим хороший брак, хорошую семью, и не построим отчью-то готру, нам конец как нации. Разве этого не чувствуете? Это же не просто игрушки, что мы здесь собрались на всеблагость просто поболтать о каких-то приятных вещах. Это жизненно необходимая вещь. И сейчас как никогда мы это понимаем. Как это важно сейчас образовать семью. Без Бога семья не образовывается. Жизнь человека должна быть освящена от начала до конца. Рождение – это священный акт. Зачатие – это священный акт. Бракосочетание – священный акт. Смерть – тоже священный акт. Так написано в Ведах. Это особый момент. Почему? Человек – носитель любви и мудрости. По одной этой причине. Поэтому, когда мать и отец имеют 10-12 детей, говорят, герой, ты столько любви имеешь. Смотри, как ты, какая семья у тебя хорошая. Как ты жертвуешь собой. Тебя это очищает, тебя это возвышает. Но почему же, когда свинья рожает сразу дюжину поросят, ее не прославляют? Не дают ей, не присваивают матери героини, а? Ну, потому что это животное. Там нет других ценностей. Ценность не в том, что я просто родился в России, скажем, у меня там 1-2 ребенка. Это никакой еще ценности не представляет. Вот если любовь и мудрость вы передаете своим детям, а не своим детям, вот это ценность, это династия, это традиция, это преемственность должна быть. Потому что наше будущее – это не что иное, как наши рожденные, воспитанные дети. Вот что вы в них вложите, то и получите в будущем. И ничего больше. И ничего больше. Хотите знать, какое наше будущее? Посмотрите на своих детей. На их способности. Что в них можно вложить, что нельзя вложить. В Библии царь Соломон достиг предела. В этом плане. Это печальная история царя Соломона. Он ушел глубоко разочарованный из жизни и сказал знаменитую фразу: «Все это суета-сует, бессмыслица». А знаете, что он сделал? Он сделал то, что не сделал никто до него. Никто из его великих потомков и царей. Ему было дано право построить храм мирового масштаба. Он, в принципе, объединил весь мир этим храмом. Все помогали ему. Отовсюду шли материалы строительные и все остальное. Ни с кем не враждовал царь Соломон. А его предшественники враждовали со всеми. Он получил мудрость от Бога, описывается в Библии. Он молился Богу и пожелал разума. Бог дал ему разум. Он мог жить в мире. Он не был ракшасом. И что же? В итоге никто из его потомков не смог оценить его вклад. У них не было достаточно качеств. И он сказал: суета, сует, все это. Бессмыслица. Кому это нужно? Никто даже не понял, что я сделал. Никто даже не понял, что я сделал. Если сейчас появится такой человек, как Сократ, его просто не заметят. Вот в чем проблема. В этой среде его просто никто не заметит. Поэтому он не придет. Придет вот кто. Но в этой среде уже заметят. Вот эта категория первая, кто заметит. О, они оценят. Так же, как если мы никогда не слушали классическую музыку, можно сразу не понять, что это такое вообще за симфония. В чем тут музыка? Вот. Вот эта музыка, я понимаю. Тут потрястись можно, понимаете. Чакра начинает нижней работать. Сексуальная энергия. Тут девочки, мальчики. Вот эта музыка, я понимаю. А тут там скрипки, там дирижер. Нет, эти тонкие вещи у меня вообще не работают. Я не слышу эти вещи. Скучно. Я сижу и думаю, когда это все кончится. И они там индийские раги, там еще полутона, четверть тона. Там такие тонкости. Это нужно, знаете, ухо какое иметь. О. Ну, а тут просто сердцебиение учащается, вот этот ритм включается и начинает все прыгать, дергаться. То есть такие вещи необходимо изучать. И поэтому тонкие чувства, тонкий интеллект – это то, что пронизано любовью. Это самая тонкая энергия, пронизывающая все, объединяющая все. Если мы все обладаем божественной любовью, уже не важно, кто, какой категории вы принадлежите людей. Карме, гьяне, йоге, бхакти – не имеет значения. В единстве. Как в семье есть маленькие дети, они подобны животным. еще на этом уровне, еще разум неправильно, или говорить еще не умеют, может быть, ползают. Есть побольше, есть разные, есть родители, которые превосходят всех опытом и знанием, но там два главных принципа – любовь и доверие. Это семья. И есть традиции, это общая пища, у всех общая пища. Если в семье один вегетарианец, другой не вегетарианец, это уже не совсем семья. Ну, не совсем. Нежелательно, потому что уже понимания не будет такого глубокого. Как быть? Поговорим. Но в конце, на последней лекции о проблемах будем говорить. Сейчас нужно понять принцип. Не спешите сразу как бы вот расстраиваться или вычеркнуть себя из этого списка. Нет, нет, нет. Просто мы сейчас рассматриваем вот эти детали, вот это, в этой картине человеческое общество, нашей семьи большой, отчужденной давно уже друг от друга. Мы все чужими стали за это время, поколение за поколением. Мы уже не понимаем, кто мой брат. Вот. Даже родные братья иногда не думают, что они братья. Кстати, в Индии эта семья еще... Вот я живу в Азии, часто бываю. Там семейные традиции более сильные. Еще как-то более сильные. В сравнении, скажем, с Россией это есть разница. Заметите разницу, если вы увидите их традиции семейные. К нашему несчастью, у нас эти традиции практически уже сведены к нулю. Если сын подает в суд на мать, а мать на сына, и это нередкое явление, это уже... О какой семье вообще мы говорим? В Америке был случай, знаете, несколько лет назад. Я прочитал в новостях. 18-летний сын подал в суд на свою мать. Иск. За то, что она родила его в этом идиотском мире без его спроса. Суд первый раз сталкивался с таким обвинением. Вообще в законе не было это учтено. Они должны были рассматривать, потому что это не было вообще, в принципе, и по закону. Они должны были рассматривать это дело. С присяжной, все, вот с этим заявлением возили, с этим ребенком, мать вызывали. Они, конечно, нервничали, а что, по закону он прав, он может подать такой иск. Она меня не спросила, он сказал на суде, не спросила. И родила меня в этом идиотском мире, а я не хотел рождаться. Меня никто не спрашивал. А теперь, пожалуйста, она должна мне $1 000 000 заплатить за это. И суд оправдал его. Потому что нет таких законов, защищающих. Не разработана эта, понимаете, вещь. Она выплатила $1 000 000. Вот мы говорим сейчас о семье, о традициях. И также, я помню, в американской культуре есть такое, что вот у мужа свой счет в банке, у жены свой счет в банке. Это необходимо, что касается семейных традиций. То есть разные эти вещи. Более того, есть такая семья, как однополая семья. Я был в Европе в прошлом году, делал тур по Европе. И вот это меня, то, что меня поразило сильно, это целый шквал, лесной пожар распространяется там в форме однополых браков. Все так или иначе думают об этом. Это целая революция сексуальная, еще одна. Но это уже конец цивилизации. Это то, что было в Древнем Риме тоже. Это уже последняя стадия разложения. Потому что здесь нет будущего, понимаете? Тут нет детей, нет потомства, нет традиций, нет духовного знания, нет преемственности, тут нет ничего. Тут есть только чувственные наслаждения. Это Тару, Матси, Пашу, Прета и Ракшасы так живут. Кстати, их цивилизации свойственны два качества. Вот по этим двум качествам сможете узнать, что это не истина. Опасайтесь. Первое – сентиментальность. Чувственность. Не чувствительность, а чувственность. А второе – жестокость. Они вместе, у них как бы сочетаются, что самое удивительное. Сентиментальность и жестокость. Они убивают кого-то, потом плачут. Потом плачут. Я извиняюсь, но Иисус был распят. А теперь его оплакивают. Царь всей России, семья были расстреляны, теперь просят прощения. Это культура сентиментальная и жестокая. Бок о бок, тут два качества. Сентиментальность, жестокость. Сентиментальность, жестокость. Воюют, в конце концов, столько боли накапливается, и говорит, все, хватит воевать. Все, мы поняли, войны не должно быть. И снова все восстанавливают, все, сентиментальность. Опять слезы, памятники, имена, надгробия. Потом снова накапливается жестокость. Опять какая-то гордость растет, и опять война объявляется. И так постоянно, постоянно, постоянно. Тут мира нет. Эти два качества, поэтому мы должны избавиться от сентиментальности и жестокости. Чтобы начать цивилизованную жизнь в семье именно. Также любовь сентиментальная, а потом развод. Ненавидят друг друга просто. Мы очень жестоко. Готовы убить друг друга просто. Обвиняют. Злоба. Потом другого также влюбляются, и то же самое происходит со временем. Это природа чувств. Сентиментальность и жестокость. Знаете почему? Чувства – органы восприятия. Они принимают пока приятно. А как только присыщается – не хочу больше. Они сильно отвергают, отвращение вызывается. Вот эта культура основана на этих двух функциях – чувств. Если мы живем только для удовлетворения чувств, вот сентиментальность, жестокость, вот это вот охватит все общество. Итак, необходимы какие-то стабильные критерии, чтобы создать семью. Это всю жизнь одна семья должна быть. Всю жизнь должна быть одна деятельность у человека, чтобы он ее совершенствовал всю жизнь. Когда-то Иисус услышал, как играют музыканты виртуозно. И он сказал, посмотрите на это искусство. Ведь чтобы научиться так играть, нужно было прожить много жизней, он сказал. Это за одну жизнь вы не сможете сделать. Это опыт многих жизней был. Поэтому очень важно, чтобы человек занимался одним чем-то и совершенствовался всю свою жизнь, углублял это. И также одна семья должна быть доведенная до конца. Так же, как пищу нужно приготовить до конца, тогда она хороша. Если мы не доготавливаем пищу, отставляем в сторону, пытаемся что-то другое, снова отставляем в сторону, никакого результата нет, никакого счастья нет. Одна лошадь пасется на лугу и щиплет траву, вот так спокойно. И понимаете, она удовлетворенная, спокойная, пища всегда поступает. А другая лошадь, она тоже хочет щипать траву, но она еще пытается усилия сверх какие-то использовать. Она прыгает постоянно еще, знаете, она энтузиаст. Но пока она прыгает, она не может щипать траву, не так ли? Вот эти обезьяньи прыжки, то одна семья, то другая семья, то Россия, то я уеду лучше в Америку или в Германию. Нет родины, нет семьи у меня. Кто я? Это называется в Древней России отщепенец. Отщепенец или незаконнорожденный. Почему их не признавали? Потому что там нет традиции, нет преемственности. Он отщепенец. Он не воспримет ценности никакие. Он ничей. Ни мать, ни отца, ни родину у него не будет. Потому что это связано с матерью, с отцом, с любовью, с воспитанием, с жертвой какой-то. А тут ничего нет, он просто отщепенец. И какие же он ценности будет носить? Свои личные какие-то. Будет искать, где просто ему лучше. Ни о ком другом думать не будет, только о себе. И есть еще категория людей. Так, у нас сколько времени, я извиняюсь. Сколько у нас осталось до конца?
50 минут.
Еще час? Мы оставим время на вопросы. Еще я сейчас кое-что расскажу и перейдем на вопросы. Есть интеллектуальный класс людей, есть воины, есть бизнесмены, есть рабочий класс. Согласны? Вот, больше ничего нет. Есть, конечно, смешные категории, но вот в четырех этих располагаемся мы с вами. Рабочий класс. То есть это обычные, простые люди, собственно, не нужно какое-то образование большое, не склонны получать образование или к власти не стремятся они особенно. Даже деньги они не могут с большими деньгами справляться, они их просто спрячут там и проедят как-то. То есть не занимаются бизнесом. Они хорошие рабочие, мастера, золотые руки. Но у них есть недостаток, их жизнь вращается вокруг чувственных наслаждений. Они очень простые. Им нужно поработать, выпить как-то, вот есть жена, и, ну и нормально. Жизнь как-то так. И есть забота государства, зарплата выплачивается, и все хорошо у меня. Я могу еще в кино сходить, допустим, или там куда-то еще. Есть возможность счастливо жить, наслаждаться жизнью. Но эти люди, они очень хорошие слуги по природе. Они прекрасно могут выполнять любые поручения, очень ответственные в плане этого. Это как бы опора всего общества, служение в этих людях заложено. Это ценность. Но в браке не вступает только на основании чувств или сексуальных отношений. Только на основании чувств. Что мне мать и отец, под венец и конец. Все. Мне понравилось, я полюбил, все. Мне остальное ничего не интересует. Я люблю. Это класс рабочих. Так понимает семью. Уже в классе бизнесменов это понятие несколько расширяется. Да, ты можешь любить, конечно же, но должен любить с умом. Ты не должен жениться на бедной девушке, которая не воспитана в подобной среде твоей. Должен жениться так, чтобы увеличить свое богатство. То, что тебе по наследству пришло, должен такой брак создать, чтобы это было еще выгодно для того, чтобы увеличить богатство. Они думают об этом. То есть они уже не могут жениться просто так по любви. Их любовь уже связана вот с какой-то ответственностью. Воины или административный класс, также сюда класс управляющих, царей относятся. Они вообще не женятся по любви. Они любят потом. Для них в их браке участвует вся династия. Это самый ответственный брак, потому что от него зависит управление всей страной. Ты не можешь жениться просто на ком тебе нравится. Необходимо, чтобы благо получили этого все твое царство, все твое общество. Твоя жена должна быть достойной, чтобы поддерживать твой интеллект управляющего, а не просто отвлекать тебя на чувственное наслаждение. То есть там подыскивали соответствующую пару, чтобы усилить государство. Либо мир между государствами, так соглашение создавали. То есть сын, принц, принцесса, брак, все, союз прочный. Вот политика. То есть они отвечали за еще за мир. Они не могли жениться просто вот как обычный рабочий. И интеллектуальный класс. Там тоже есть брак, но там интересный момент. Мужчина в этом браке знает высшую цель жизни. Иначе он не относится к классу интеллигенции вообще. Это просто интеллектуально может быть рабочий. Не путайте. Класс интеллигенции отличается тем, что знаешь, что такое брахман. Их называют брахманы на санскрите. Брахман означает дух, духовный. Он знает отличие материи и духа, знает высшую, конечно, цель жизни. И находит жену себя, которая помогла бы ему в этом. Вот и все. Любая помощница для него будет дорога сердцу. Ему не совсем не интересно, какие у нее ноги, какая у нее грудь. Это рабочий интересуется этим. Сейчас все наше искусство и кино для рабочего класса. Там, где просто голые женщины постоянно, драки какие-то показывают, такие сюжеты. Для рабочего класса. То есть культура вот такая, где сексуальная энергия доминирует. Между мужчинами она выражается в драках. Сексуальная энергия. Там по носу бьют друг друга, ногами как-то там прикладываются. Это в фильмах снимается хорошо очень. А потом они вступают в секс с женщинами. В кино показывают. И потом снова какая-нибудь драка, секс. Между ними немножко, конечно, поговорят чуть-чуть, паузу сделают. На такие простые вещи какие-то. Даже не важно, какие. Потом снова нападение, драка какая-то. Он побеждает, снова секс. И обычно либо гибелью заканчивается, либо сексом заканчивается фильм. И все, финиш. Вот эта культура называется рабочий класс. Знаете, откуда это пришло? Я вам расскажу историю. Вы готовы слушать? Не устали еще? Ну, первый день вы еще не устали, можно. Но завтра я уже буду что-то говорить проще. Я извиняюсь, эта информация сейчас нужна, чтобы целую картину какую-то вот дать все-таки за эти два часа. И вот в соответствии с этим, смотрите, такая система, оказывается, существовала в средневековой Европе. То, что мы сейчас описали, это в Ведах описывается. Были священники. Это интеллигенция и учителя, и священники сюда относятся, класс интеллигенция. Были короли, монархия была, это воины, управляющий класс. Были, конечно же, производительный класс, были производства, мануфактуры и прочее. И был рабочий класс, крестьяне и рабочие тоже были. Все, средневековая Европа имела 4 класса. Что происходило дальше? Рыба гниет с головы. Сначала силу потерял интеллектуальный класс. Как? Сейчас скажу. Вот скажите мне, когда ребенок перестает вас слушаться? Когда вы вдруг теряете силу, не знаете, что с ним делать? А? Да, это у ребенка. А вот с вами я хотел разобраться. С ребенком ясно, когда он становится в трудный возраст, вступает. Да, да, да. Когда родитель говорит то, что сам не делает. Вот тут вы теряете силу, он вас не слушает, правда же? И также, когда священники перестают следовать священным писаниям строго, управляющий класс уже им не доверяет. Это естественно. И тогда они устраивают, ну они же власть в руках держат. Они подчиняют религию государству. Есть исторический пример интересный, как, кстати, я забыл эти имена. Но один из королей Франции захотел развестись со своей королевой, со своей женой. Но это невозможно. Но он захотел, потому что влюбился в какую-то женщину. как вот обычно рабочий. И позвал священника и сказал: там у тебя в Писаниях есть что-то на этот случай? Могу ли я это сделать? Ты можешь меня потом оправдать перед народом? Он говорит: нет, в Писаниях такие случаи не описываются, ты не имеешь права разводиться. У тебя есть жена, королева, она мать для всех, для всего народа, ты отец, и ты не должен меняться. Иначе в обществе будет хаос. Этот плохой пример последуют все. То есть нет. Что ответил король? Историческая фраза. Значит, ваша религия бесполезна, он сказал. То есть чувства взяли верх. И вот тогда, в этом случае, воины, они подчиняют религию и становятся во главе общества. Но что это означает? Означает, что они лишены духовных качеств. Они перестают получать духовные наставления. Это означает диктатор. Король-диктатор. Который берет и устраивает войны, чтобы просто расширить свои границы. Его власть, власть, власть. Эти войны, столько денег нужно, знаете, чтобы войну провести. Такие убытки. Страдают два последующие класса. Бизнесмены сильно страдают, и рабочие сильно угнетаются. Тогда, впервые, по-моему, во Франции происходит эта буржуазная демократическая революция. Буржуа – это бизнесмены, демократия – это народ. Они объединяются вместе, свергают монархию, голову отрубают королю. И тут бизнесмен становится во главе общества. Покупается наука, интеллигенция, покупается управляющий класс, деньги, и эксплуатируются рабочие. Последний, самый эксплуатируемый класс становится рабочий. Их просто выкидывают на улицу, потому что ученые придумывают какую-то технику, какие-то механизмы, они больше не нужны, безработица, кризисы. И тогда в 1917 году, известно, в Санкт-Петербурге происходит социалистическая революция. Пролетариат, рабочий класс объединяется и свергает все. И все переворачивается вот так. Рабочие наверху, интеллигенция внизу. Отсюда у нас эта культура уже установлена. Поймите, мы уже выросли несколько поколений в культуре чувственных наслаждений. Ни долг, ни преемственность, все потеряно. Связь с религией потеряна. Сейчас религия – самая большая проблема в нашем обществе. Потому что там много противоречий. Они не знают, они ссорятся друг с другом. Столько групп, столько секций возможно. А что говорят веды? Бог в вашем сердце, найдите его там. Вот в чем суть. Это йога, бхакти, любовь нужно обрести. А не сражаться, кто лучше, кто хуже. Не вести себя как очепенцы, говорится, которые постоянно только о себе думают и сражаются с другими. Итак, мы будем говорить о семье все это время. По утрам, вот несколько еще лекций будет у меня. На психологии мужчины и женщины поговорим уже завтра. О человеке поговорим, как он устроен. И о том, как же все-таки в браке необходимо вести себя, чтобы эти отношения установить должным образом и передать своим потомкам. Сейчас можно вопросы. Да, пожалуйста. Сострадание и сентиментальность. Сентиментальность означает, как когда-то я рассказал своей тете о бойнях. Ну, то есть я вегетарианец 30 лет. И было время, когда родственники все меня спрашивали, почему, зачем и как. Ну, если вы станете вегетарианцем, тоже начнут все спрашивать, почему, зачем, зачем, зачем. Давай есть все нормально. Так и вы традиции наши. Ну вот я вегетарианец. И я был еще тогда молодым достаточно человеком. Она говорит, почему, зачем? Болеть, может быть, будешь, или там зубы выпадут раньше времени. Ну, я ей рассказал про бойни. И потом рассказал историю, что на самом деле мясоедение стало распространяться последние 200 лет, потому что холодильник был изобретен. Ну, по этой причине оно так вот стало развиваться. А до этого были у людей посты всегда. И изначально христиане все были вегетарианцами. Стал исторические факты говорить, потом о здоровье стало, а потом про бойни рассказал. Потому что я видел съемки, я больше смотреть туда не хочу. Хватит. Это шок. Это жуть, что происходит. Не думайте, что там все культурно и хорошо устроено, гуманно. Да там с живых животных шкуры снимают. Хотите, можете убедиться сами. Это производство. Там все забывают о каком-то сострадании вообще. И люди, которые это делают, посмотрите, в их лица еще. Я знаю, я уверен абсолютно, что вы практически стопроцентно, вот все вы откажетесь сразу от мяса, если еще кто-то ест, если вы увидите всю эту картину. Не дай Бог вам просто посмотреть даже в ту сторону. Женщинам вообще не рекомендуется туда ходить, потому что рожать потом не сможете. Это серьезно, я говорю. Мужчины могут посмотреть, женщины, это очень сложно. Очень плохая самскара, очень плохие дети будут потом. И вот я ей рассказал все это, и тетя в слезах ушла от меня просто. Просто в слезах. Она пришла к себе домой, рассказывает моя дурная сестра, в слезах. Взяла какую-то там куриную ногу и стала есть, плача. И вытирая слезы. Это называется сентиментальность. Вот так. Ну, а вкусно, потому что... Я, конечно, жалко мне, но ты вкусный. Очень жаль тебя, но ты вкусный. Твоя проблема в том, что ты просто вкусный. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, помните? Крылов написал все это. Если на самом деле мы хотим благости, развить какое-то сострадание, развить духовность, то первое и самое необходимое условие – отказаться от мяса. Вот кто-то сейчас думает, да, как же так? Мой отец ел мясо, мой дед ел мясо, мой прапрадед, мой пятикантроп тоже ел мясо. Кажется, что он предназначен для мяса. Нет, нет, традиции извращены просто. Мы просто несколько поколений испорченных. Несколько испорченных поколений всего лишь навсего. Однажды в одном медицинском институте я давал лекцию о вегетарианстве. Там была уже ординатура, знаете, уже все, законченные врачи. И они меня чуть не убили после лекции. Вопросами имеется в виду. Они, ну, у них там килокалории, у них там все, они знают, аминокислоты, жиры, белки, все у них просчитано, они мастера. И они доказывают, что это невозможно, человек не выживет без мяса. О чем вообще вы говорите? Мы врачи вообще, дипломированные. А у вас есть образование медицинское хотя бы? А у меня нет образования медицинского. И нечем крыть, но у меня был один аргумент. Со мной была дочь. Ей был 21 год или 22 тогда. Я говорю, вот моя дочь. С рождения мы ей не даем ни мяса, ни рыбы, ни яиц. Вообще не знает вкуса этого. Вот посмотрите на нее. Вот она уже заканчивает высшее учебное заведение в свои годы, в 15 лет поступила. Вот она занимается бартатьяма, там нагрузки для космонавтов физические. Проверьте ее интеллект и скажите, когда она должна умереть или я, что я уже 25 лет вегетарианец. И они не знали, что сказать. Опыт. Вот наука в чем. Надо выбросить все эти ментальные измышления. Мясо – это не пища для человека. Тридцать? 29 примерно. Видите, еще живу. Еще говорить могу даже. Может ли правитель Ракшас с помощью определенных методов воздействия через средства массовой информации опустить человека, например, уровня карми до уровня низшего, нецивилизованного уровня? Какие это методы, кроме пресловутого телевизора? Как их распознать? Как защититься? О методах я бы хотел сказать о последней лекции своей. Все методы мы раскроем позже, карты. Пока секрет. Пока про мясо говорим. Пока просто, вот если вы еще кто-то ест мясо, пока вы внутри себя это решение не примете, будет трудно понять философию дальше. Вы даже не сможете понять, почему. Это невозможно будет. Мы говорим сейчас о тонком сознании. Мясо — это тонкое сознание, не просто пища. Это формируется определенное тонкое сознание, отношение к жизни. Вот эта тонкость не даст нам способность понимать более глубокие вещи духовные. Поэтому сначала хотя бы нужно принять в сердце, да, я готов, я сделаю это. И уже можно будет идти дальше. А? А где же вы? Не вижу вас. А, да. Очень хороший вопрос. Видите, когда мы общаемся вместе, это легко. Когда мы снова в свою среду уходим, там труднее, потому что окружение другое. Поэтому нужно чаще общаться. Чаще общаться, есть книги, читать литературу, то есть соприкасаться с этим. Тоже общение важно. Да. Отношения? Одежда. А, кожа, меха и все остальное. Ну, давайте не будем спешить, давайте с мясом сначала. Не будем сейчас, мы не будем фанатиков воспитывать сейчас, конечно же. Я понимаю, это все, все не очень хорошо, то, что вы говорите, но пока я не хотел бы об этом говорить. На втором этаже мясные... А вы проходите на третий сразу. Не задержитесь на втором, да? Для вас специально третий этаж. Я сейчас вас не слышу, извиняюсь. Очень хорошо. Понял. Они имитируют колбасу. Это не мясная колбаса. Белковая. Не соевая, белковая. Не мясное. Я вам сейчас скажу, как сделать мясо. Так себе, соя не очень. Лучше пшеничная. Лучше пшеничная. А я ответил вообще на вопрос на первый? По-моему, нет. Но вы правильно написали, что, конечно же, руководитель может повлиять на общество, безусловно. Это написано в древних книгах «Яат-Яат, Ачарати, Шрештха». Что бы ни делал лидер, остальные последуют за ним. Придется это сделать. Волей-неволей. Но если вы имеете знания и утверждены в самосознании, вами невозможно будет управлять в этом смысле слова. Это будет невозможно сделать. Нет такого закона, чтобы человек ел мясо. Верно же? И нет такого закона, чтобы человек обязан был принимать интоксикации. И нет такого закона, что человек обязан был обманывать других или заниматься незаконным сексом. Таких законов нет. Вы свободны в этом плане. Отказаться от этих вещей каждый свободен. Ведь Гитлер тоже был вегетарианцем. Как оно влияет на человека? Когда ракша становится вегетарианцем, у него есть мотив для этого, причина. Слышали эту причину от Гитлера? Гитлер сказал, объяснял, когда его спросили, почему он вегетарианец. Он сказал, слон – вегетарианец, сильное животное. Я интересовал аспект силы именно, ситх способностей. И это так, что даже демоны, настоящие, образованные демоны, они вегетарианцы, потому что это сила. Вегетос, слово, означает сильно ментально и физически свежий, бодрый, сильный, ментальный, физический. Вегетарианец он такой. Мясоед он потупленный, поймите. Вот хорошо. Вот я ем только освященную пищу 30 лет. Я знаю, что такое освященная пища. Всегда рада сердцу, каждый день. Не так ли? И вот где-то я там на окраине города жду машину. За мной должна приехать машина. А там пригородное кафе какое-то, и машины заезжают, остановятся, люди голодные заходят пообедать. А я там стою, медитирую, жду машину. И наблюдаю, вот люди голодные, уставшие, из-за руля выходят, в кафе, и выходят точно такие же. У них нисколько настроение не меняется. Это мясная пища. Она радость не приносит сердцу. То есть вы кого-то съели. Но, к сожалению, она приводит еще дальше. Человек уже вообще не понимает, что он ест. Это тоже влияние пищи. Какому классу отнести Ленина? Смешанный класс. Интеллектуальный класс, но это смешано с управлением. С управлением, с администрацией. Очень умный человек в истории. Очень умный. Но не дальновидный. Не совсем дальновидный. Он многие вещи мог предсказать, увидеть с помощью... Потому что он хотел благо принести определенной части людей, народу. В этом диапазоне его многое открылось. То есть, насколько добродетель вы дальше свою продвигаете, настолько вы видите будущее. В этом плане он не ошибся. То есть коммунизм, идея распространилась по всему миру очень могущественно. И героический труд был, он вдохновил это дело. Но там были элементы насилия и зависти к богатым людям. Их истребляли. Ну, страшные вещи также были, побочные продукты. Поэтому смешанная категория. Как быть? Отец ест мясо, мать нет. Когда ребенок с матерью, он мясо не ест, а с отцом ест. Происходит ли воспитание лицемерия и раздвоения? Пока ребенок не понимает, он будет делать так, потому что он подчиняется родительской любви. Это все, что он знает. Отец хочет, он делает. Мать хочет, он тоже делает. С 5 лет у мальчика пробуждается разум. Постепенно уже можно ему объяснить, что такое мясо, допустим. Почему я не ем мясо. Я не говорю, что ты не должен есть мясо. Почему я не ем мясо, объяснить нужно. Иначе тогда он обидится на отца, допустим, если вы будете противопоставлять. Сказать, ну вот я не ем, потому что вот это то-то, то-то, то-то. Объясняете ребенку, с 5 лет уже показываете. 12 лет он уже готов понять науку. Ребенок, да. Просто нужно объяснять, говорить, да, причины, почему это хорошо отказаться от мяса. Рыбу, почему нельзя есть рыбу? Насчет мяса понятно теперь. Теперь про рыбу поговорим. И про яйцо, да? Сердце болит, яйцо. Вкусно. Особенно некоторые яйца, они вообще не плодотворенные, тем более, правда же, чтобы не съесть-то вообще. Нечистый продукт. Нечистый продукт. В невежестве продукт сам по себе находится. Даже растения не все нужны есть в пищу. Есть растения, которые нечистые или ядовитые, мы их не едим. Также пища в гунах материальной природы. Яйцо – это нечистая пища, а рыба, она ест червей, вот всякую эту всячину, нечистая плоть у нее.
А скажите, пожалуйста, а вот чтобы не скатываться на формации, ну вот первых, которых вы описали, Тару, Ракшасы, вот как поддерживать эту благость в сообществе, которое не является... кровно-родственными, но при этом, скажем, живут вместе, у них одинаковые интересы. Вот что нужно делать для того, чтобы ну, просто не потерять эту благость? Вообще, как быть-то?
Вы все здесь в зале собравшиеся, революционеры благости. Вы первые, вы пионеры. Поэтому не так просто. Это может быть, как только что вопрос был. Уважаемый человек сказал, что здесь легко, а дома труднее, что там среда другая. Мы в ней выросли, там все другие традиции, их трудно преодолеть. Но вашим детям будет легко. И вы многое сделаете, я вас уверяю. Мы на последней лекции поговорим об этих методах, которые очень могущественны. Вы обретете силу влияния на людей. Когда обретете благость, вас будут слушать. Вы будете лидерами общества. Благость сильнее всего. Пока мы вот простые еще, мы еще испытываем трудности. Например, когда я стал вегетарианцем, я ходил еще на работу. Это была пожарная охрана, команда простых мужиков таких, знаете, с ломом и какой-то матерью, вот так они живут. Грубая такая работа, опасная. Ну, герои, простые, нормальные, хорошие люди, но они там и курят, и пьют, и все остальное. И тут я вегетарианец. Работа суточная, кухня общая, я не хожу туда, я из баночки ем у себя в раздевалке, что-то там с собой приношу. Они меня окружили через несколько дней. А я уже в домино не играю с ними, конечно же, и на перекуры не хожу, все, ничего этого нет у меня. Они меня окружили, говорят, слушай, ты как-то отделяешься от коллектива вообще. Так, угрожающе на меня. Почему не ешь мясо с нами? Почему с нами не обедаешь? Я испугался. И стал всякую глупость выдумывать. Ну, типа, там живот там болит, или вот, пока не хочу. Они так посмотрели на меня и разошлись. Припугнули вообще. А я продолжаю. И через 3 месяца уже Я подхожу ко всей команде, говорю, а вы почему вообще жрете мясо? Они все испугались, понимаете? И стали тоже оправдываться передо мной. И я понял, что теперь я стал сильнее. В Омске там есть одна женщина, она на телевидении работает, она ведет передачу. Она вегетарианка тоже очень давно, я давно ее знаю. Она даже специальную кухню передает там по телевидению, передачи ведет, как готовить вегетарианские блюда, у нее есть регулярные передачи. И она назвала в этой передаче людей мясоедами, которые едят мясо. Люди возмутились. Написали письмо в редакцию туда, передачу. Нас оскорбляют вообще вот на этой передаче. Называют мясоедами, нам не нравится это. Директор вызвала эту женщину и сказала, что вы там с людьми делаете, слово какое-то другое подберите, люди-то обижаются. Вот недовольны, письма идут и так далее. И она начала новую передачу, говорит, дорогие телезрители, продолжаем нашу передачу, я никого не ем. И вот к нам пришло много писем от зрителей, что не любят слово «мясоед». Мы заменяем от него на «трупоед». Станут этих трупоедами. Нет, не уволили, еще работает. Но меня уволили за это. Тогда, в те годы меня уволили, с тех пор я вообще не работаю. Если мясо не есть, то много работать не нужно, на самом деле. Если водку не пить, тоже много работать не нужно. Наркотик не употреблять, много денег не нужно. Если не быть жадным, вообще ничего не нужно. Если быть честным, документы не нужны. Вы понимаете, как все усложняется? Это наши проблемы, это не проблемы Бога, не проблемы природы. Это наши проблемы качеств. Почему говорим о благости, благости, благости? Там жизнь проста и возвышена. И более того, вот мы приехали на фестиваль, а солнца нет. Олег Геннадьевич Тарсунов обещал нам солнце. Помните, там написал? Нету. Вот программку открываете, там его улыбающее лицо, говорит, вот приглашаем вас на солнечное, черное море, а где солнце? А потому что природа нерегулируема, она нас не замечает. Вот видите, вы даже не знаете об этом или не знали. Вот мы сюда приехали, а ей все равно. Нет отношений. А в ведические времена днем всегда было солнце, а дождь ночью шел. Все было взаимосвязано с человеком. Не отдельно от человека. Если вы поедете в Индию, там до сих пор сезоны дождей. Только в сезон дождей идут дожди, а в другие сезоны дождей не идут. Там каждый день солнце. Регулируемая с деятельностью человека. Вот это благость. Как жить с законами природы. Они могут с нами вместе жить. Видите? Не по отдельности. Животные сейчас отдельно от человека не боятся. Деревья тоже отдельно. Насекомые тоже. Все раздробил. Человек всех пугает. Очень влиятельно. Видите, если мы будем любить, все начнет по-другому складываться вокруг нас. Даже микробы другими станут. Микробы любящие, можете представить? Такая инфекция любви такая. Вирус любви входит. Такие сказки. Расскажите, пожалуйста, о сохранении и браках с людьми другого цвета кожи. О сохранении расы и брака с людьми другого цвета кожи. Как-нибудь расскажу. Дело здесь не в коже. А в сознании. Когда мы говорим о чью-то готре, там не важно, какая кожа. А если нет чью-то готре, важно, может быть. Может быть, важно. Например, если вы монах и монашка, вам не важно, какого цвета кожи человек перед вами, потому что вы себя с ним не отождествляете. Да? Если вы отстранены от каких-то семейных отношений, вам будут все дороги одинаково. Но как только вы надумаете замуж или жениться, уже цвет кожи будет важным. Понимаете, о чем я говорю? Культура также важна. Но если вы достигаете трансцендентного уровня, тоже не важно. Потому что вы видите душу, а не тело. Тоже не важно, кто перед вами. Душа. Вы видите по-другому личность. Если вы развили такое видение, отчута Готра. Если не развили такого видения, традиции важны, в которых вы находитесь. И национальность тоже будет важна для браков. А в низших гунах там ничего не важно. Там совокупляются все, кому не лень, с кем попало. Подтверждение, видите? Не перевернулись ли классы в России после 90-х годов? Какой класс преобладает у нас и насколько велика прослойка интеллигенции? Возможно ли надеяться на объединяющую силу ведического знания? Не распадется ли страна? Хороший вопрос. Вкратце. В 90-х годах это время перестроечное было. Социалистические времена мы строили коммунизм. Так, это означало, что был только один класс, рабочий класс. Все равны, как рабочие. Остальные классы подавлялись. Бизнес не развивался, верно же, индивидуальный. Нельзя было, запрещено. То есть частная собственность запрещена, личная собственность разрешалась. Частная нет. Но этот класс существует? Существует. Он должен быть богатым? Должен быть богатым. Ему запрещали? Запрещали. Напряжение было? Было. В 90-х годах все это взорвалось. То есть богатые люди, они стали бандитами. Те, которые хотели быть богатыми, они стали, они связались с такими людьми, которые административно-военного толка, то есть бизнес, бизнесмены и воины, такой тип людей. Они банды стали сколачивать, чтобы добывать деньги. Это были 90-е годы. Потом многие из этих бандитов, которые вот воины, они стали управляющим классом, вошли в аппарат государства, а те бизнесмены, они стали богатыми, и все, они стали уже контролировать сами остальное. Мы живем сейчас в это время. А теперь следующий шаг. Смотрите, интеллигенция интересуется вы, то есть. Вы слушаете, хотите знания. Нового знания, новая наука, новые духовные представления. Формируется класс интеллигенции. И когда мы с вами обретем эти знания, мы станем могущественными, можем управлять. Почему? А нас будут слушать. Нам не нужно будет заговоры устраивать или собирать какие-то войска или силы формировать. Будет сила слова, чистота сердца. Она будет проникать в сердца людей. Это класс интеллигенции. Вот он. Это не заговор, это не политика. Это благость, это духовная основа, духовная сила. Поэтому сейчас, когда мы приобретем знания, мы сможем выполнить свой долг необходимый, как класс интеллигенции. А вреде употребления в пищу рыбу и морепродуктов и знания святых писаний в этом вопросе. Это расскажет, я думаю, доктор Тарсунов. Он очень хорошо знает эту тему, лучше меня. Как стать цивилизованной личностью, если чувствуешь в себе сознание рыбы? Да, много людей сейчас обиженных на жизнь сходит, это сознание рыбы. Но они обижены, ничего делать не могут. Обида. На обиженных воду возят. На этом фестивале еще воду возить не будем, на следующем уже начнем. Обиженных будем отдельно собирать и возить воду на них. Это греховно обижаться надолго. Означает, что вы не обладаете, не владеете собой. Вы позволяете себе это делать. Это греховное сознание. Откажитесь от обид. Обидеться нужно не больше, чем на 5-7 минут. На часы посмотрите, 5-7 минут прошло, все, хватит обижаться. Все. Все, пора к деятельности. Вот это здоровое сознание. Совсем не обижаться невозможно, потому что есть чувства, мы люди, живые, да, понятно. Но надолго это греховно. Не храните обиды. Чем опасно обижаться надолго? Обида может проникнуть в разум глубоко, и тогда вы с этим ничего не поделаете уже. И тогда будет очень трудно изменить себя. Не позволяйте этим греховным качествам входить в ваше сердце. Ну, немножко поверху побежались, пошутили опять, извинились, ну и все. Достаточно, как в семье, и живете дальше, любите. Не пускайте в сердце такие вещи. Поэтому мы будем говорить о практике последнюю лекцию. Как в сердце не пускать? Как держать свою чистоту, поддерживать? Пожалуйста. На уровне семьи ли заниматься это благотворительностью женщине или можно шире, в детдомах и прочее. Это будет зависеть от вашей материнской силы. Вот что сейчас слабеет у нас материнская энергия из-за сексуальной революции. Женщина превращается в секс-символ. А на самом деле она должна быть матерью в итоге. Величественное положение занять. То есть после Бога поклоняются матери. Это высший объект поклонения в обществе людей, мать и чистоты. И вот насколько вы станете матерью могущественной, настолько вы сможете расширять свое влияние. Если вы добиваетесь в семье успеха, вы можете влиять на других. К вам, вас будут спрашивать другие семьи. Вы же успешны. К вам будут вопросы. И так вы будете расширять эти понятия. И уже как бы к 50 годам вы должны быть большой мамой. Большой мамой для всех. А к 80 все для вас будут дети. Вы до 100 лет доживете так. Правда? В этом сознании будете жить очень долго. И это очень хорошо. Вы даже болеть не будете много. Потому что женщина счастлива, когда ее любят. Она вообще не теряет энергию, пока ее любят. Вот ее не любят, все, она сразу болеет, теряет красоту, все, она не живет без любви. Начинает начесы всякие делать там, нервная становится какая-то такая, курить начинает и прочее. В мужчину превращаться, при этом она остается женщиной же. Ей нужна любовь. И любовь материнская самая могущественная, самая как бы... Она не разрывает, там разводов не бывает. Поэтому каждая женщина должна развить вот это чувство материнской энергии. Моя жена, кстати, она в этом эксперт. Можете с ней пообщаться, кто хочет. Мы с ней гуляли как-то однажды. Я видел группу молодых девочек. Ха-ха-ха-ха-ха, бегают. Ну, смеются они, молодые, незамужние. Незамужние все смеются. Так и написано в древних книгах. Пока она не замужем, она всегда весела и громко хохочет. Но как только замужем, уже нет этого, все меняется. И вот я смотрю на этих девчонок, таких интересных и немножко бесстыдных. Ну, культура такая. И спрашиваю жену, посмотри на них внимательно и скажи, кто-то из них готовится стать матерью вот к этой роли? А она у меня эксперт, она посмотрела и говорит, ни одна из них. Даже не думает об этом. Ни одна. Подготовки нет. Нет. Я изучал, не я изучал. Мне показала женщина, которая изучала культуру Древней России, Украины. Куклы. Как воспитывали детей? Куклами, оказывается. Это не было просто развлечением, это было воспитание. Для девочек. 4 куклы делают. Ну, там солома, там тряпки, руками, красиво очень, знаете, потрясающе просто. Она возрождала эту культуру, показывала. 4. Почему 4? И 4 связаны одной веревочкой. Очень красивая такая веревочка, там специальная связка, 4 в одном. Это твоя жизнь, девочка. Это ты. Вот здесь ты девочка. А вот тут ты девушка. А вот тут ты баба. А вот тут ты бабушка. Вот ты должна знать свою роль. С самого начала. Они уже понимали свое будущее. Играя еще с куклами. А сейчас бабушка делает пластическую операцию, убегая с молодым человеком. Правда? Не хочу быть бабушкой. Нет. Мы отказываемся от собственной природы, от нашего предназначения. Вот так традиции рушатся. Сексуальная энергия, видите, что делает. Поэтому станьте мамой внутри. Как мать Тереза. Кто-то из вас может стать такой личностью. В разных областях это может быть. Итак, как стать цивилизованной личностью, если чувствуешь в себе сознание рыбы? Это вопрос времени. Я расскажу. Это несложно. Не беспокойтесь об этом. Все эти пороки не такое уж препятствие, недостатки. Если наладить правильное общение, все очень быстро можно изменить. Я расскажу об этом. Не пугайтесь ничего. Ничего не бойтесь. Духовная жизнь очень могущественна. Я был на уровне Тарукая. Я никогда не мог бы себе представить, что мог бы сидеть вот так перед людьми что-то говорить. В школе было 2 ребенка таких, как я. Один, еще один, которые не могли выйти к доске и говорить что-то. Комплекс. Я просто выходил, меня парализовало. Если даже я все знал, я не мог ничего говорить. Два, родители два, в конце концов, поняли. Он ненормальный просто. Ну и ко мне посаживал своего учителя вот так вот, на ухо что-то спрашивал, и на ухо что-то пытался говорить, вот так еще мог что-то. Вот таким я был человек. Я никогда не мог подняться на сцену. Но практика, она все меняет. Пшеничное пиво. Что, это продукт невежества? Но он ведь из пшеницы. Но водка тоже из пшеницы, так я понимаю. Вот в чем секрет, как ты не учел. Это же пшеница, слушайте. Это меняет дело, я беру все свои слова обратно. как влияют домашние вина на жизнь? Кефир тоже продукт брожения. Если даже вы не пьете, у вас достаточно алкоголя в организме вырабатывается. Если вы влюбляетесь, он увеличивается. Наркотик есть. Формула. С8H12 азот. Вот она, формула любви. Влюбляйтесь, это вещество у вас в крови появится. Вам не нужно пить или принимать наркотик. Надо любить. Тело вырабатывает необходимые вещества. Не нужно никаких токсинов. Нет любви, значит, есть зависть, не так ли? Это та же энергия, трансформированная. Если любви нет, то есть зависть. А зависть — это другие вещества в крови. Это очень тяжело. Это большая проблема — носить зависть в собственной крови. Тогда мы спрашиваем, как насчет кефира, как насчет водки, как насчет пива, безалкогольного или алкогольного, или что там еще. Мы ищем компромисс. Этого не нужно. Я определил, к какому классу отношусь, из чего начать. Приближение к более высоким классам. Мясо не ем уже год. Вопрос. Определил. И в чем же вопрос? С чего начать приближение к более высоким классам? Хорошо. Поговорим об этом. Если вы определили, к какому классу находитесь. Время мне говорите, чтобы я вовремя заканчивал. Осталось 10 минут. Так. Я вегетарианка. Встречаюсь с парнем. Он категоричен, мясоед. Как мне быть? Оставаться вегетарианкой самой или заканчивать отношения? Вы его на этот фестиваль не пригласили? Нужно было вместе приходить. Проблема не в том, что кто-то вегетарианец, кто-то мясоед, а в том, что разные цели жизни у людей. Вот в чем проблема. Нужна одну цель жизни. В браке должна быть одна цель жизни. Не создавайте брак, если люди разные направления вообще жизни. Как же быть вместе? Вы видите, со временем это даст огромную трещину. Потому что сознание будет сильно отличаться. Тот, кто ест мясо, не ест мясо, сознание будет сильно отличаться у этих людей. Общаться будет трудно. Это так же, как вы с глухим будете общаться. Он просто не понимает, о чем вы говорите, что вы чувствуете. Хотя бы, но регулируемое мясоедение должно быть. Строго регулируемое. Хотя бы так уж. Посты должны быть, да? Если есть какая-то традиция духовная, религиозная, можно посты какие-то, да. Или ограничить себя в приеме мяса. Какие традиции в семье, кроме общей пищи, полезно еще развивать? Какие лучше развивать жене, как и мужу. Хорошо, поговорим об этом. Сейчас я быстро прочитаю вопросы. Человек, который ест мясо, в следующей жизни рождается в теле животного, чтобы пережить те же страдания. Так происходит всегда или есть исключения? Исключения бывают. Например, в годы Второй мировой войны были организованы человеческие бойни фашистами. Это реакция на убийство животных. Война происходит, пока люди едят мясо, будут воевать люди. Если хотите, завтра я более подробно расскажу этот механизм, как это связано с мясом, да? Как работают тонкие законы природы. Нужно ли готовить гостям мясо, если они его любят, а мне хочется им угодить? Как реагировать на критику других насчет вегетарианства? Да, все такие практичные вопросы. Как быть, если я отказалась от мяса, а муж очень любит его? Не всякое вегетарианское блюдо, приготовленное мной, воспринимает как посягательство на его свободу. Если вы живете разными ценностями, что можно сделать? Но я понимаю так, что если это муж и жена, они должны хотя бы уважать стремления друг друга и ценности друг друга, научиться. Со временем, если это хороший человек, он сможет понять вас. Постепенно сможет понять, что для вас это важно, для вашей жизни. И помочь вам в этом. Из уважения просто. Мы видим, что вегетарианцы Ну, вот, например, было соревнование. Петербург дореволюционное время, 1900 какой-то год. Начало века прошлого. И этот спор был, кто же сильнее, что лучше, вегетарианство или мясоедение. И организовали марафон в Петербурге. Со всей Европы съехались там бегуны, 50 километров они бежали. Группа вегетарианцев, группа мясоедов. И были ставки, были деньги заложены туда. И на старт, внимание, марш. Это было в «Ведомостях» петербургских написано. Кто первый прибежал, как вы думаете, на финиш? Вегетарианец первый. Второй? Вегетарианец. Третий? Вегетарианец. Четвертый? Вегетарианец. Пятый? Вегетарианец. Седьмой? Вегетарианец. Девятый? Мясоед прибежал. Злой, как собака, и потребовал стакан водки. Так и написано было. То есть сила мясоеда в агрессии именно. Качество силы другое. Вот вы кормите ребенка мясом, достаточно, но попробуйте заставить его сходить в магазин или вынести мусор. Не хочет. Что, у него сил нету? Другого качества сила. В агрессии он силен. Ругаться люди сейчас очень сильны. Враждовать очень сильны. А в мире жить слабые. Что раздражительны стали. Не могут, не знают, как молчать вообще и слушать друг друга. Но вегетарианец, он другой. У него качественная сила иная. Он больше на отдачу силу имеет, вдохновляется. Вдохновляющая сила другая. Поэтому мы не изменим общество в благости, никогда не создадим, пока люди так массово поедают плоть забитых зверски живых существ на бойнях. Это невозможно. Будут войны. Будут конфликты, будут разводы. Вот к чему сейчас будет иммунная система падать, будут болезни. Рак — это сейчас дети рождаются с раковыми опухолями, боже мой. Вот к чему мы идем. И до сих пор мы не возьмем в толк, где же эта причина, что же мы такое делаем вообще? Да нельзя же резать глотки невинным животным. Когда же мы это поймем? Это же просто очень. Это серьезный момент, серьезный шаг, и это хорошо. Мы должны смело говорить об этом, это хорошо. Ограничьте себя хотя бы хорошо, посмотрите, подходит, не подходит, проверьте, лучше, не лучше. Сами почувствуйте. Спасибо большое. Закончим на этой тяжелой ноте сегодня.